Программа «Арсенал».
Всем здравствуйте. В эфире «Москвы» программа «Арсенал». Меня зовут Алексей Нарышкин. И сегодня будем говорить о беспилотниках, военных беспилотниках. Отличная тема. Я знаю по прошлым эфирам, что она хорошо заходит. Вам нравится слушать про всякие такие интересные штуковины, которые летают. И летают иногда даже при минимальном участии человека. Денис Федутинов, главный редактор портала UAV.ru. Сегодня здесь, в студии «Москвы». Денис, я вас приветствую.
Добрый день.
Давайте определимся с терминологии и так как-то обрисуем в начале возможности беспилотников. Что вообще вот нынешний беспилотник в 2017 году? Что это такое, что он умеет?
На самом деле надо понимать, что беспилотные летательные аппараты, они чрезвычайно разнообразны. Под ними, как правило, понимаются летательные аппараты, которые выполняют полет без пилота, без экипажа на борту. Однако это могут быть как совершенно такие небольшие летательные аппараты, близкие по размерности к авиамоделям, так и достаточно тяжелые летательные аппараты, многотонные, с размахом крыла, как у пассажирского самолета.
Ну, маленькие беспилотники, это вот эти вот дроны, которые сейчас активно продаются на, не знаю, и в России, и на китайских сайтах, да, коптеры, это же тоже беспилотники?
Коптеры, да, это тоже беспилотники, это летательные аппараты вертолетного типа, многовинтовые схемы, вот, которые стали в последние годы чрезвычайно популярны, очень хорошо коммерциализировались, и, собственно говоря, вот этот коммерческий рынок, он позволил данную тематику достаточно хорошо развить. Интересно, что и это именно то направление, которое первоначально, наверное, получило как раз развитие благодаря коммерческому рынку. И уже впоследствии сейчас этими беспилотниками, но более продвинутыми, конечно, версиями, чем те аппараты, которые продаются в магазинах, ими уже пользуются и военные, и какие-то другие специальные структуры.
То есть это применительно и для других сфер. Как только ты какую-то технологию выпускаешь вот в такое широкое потребление, сразу появляется много различных инициатив.
Безусловно, это и как такое применение чисто для развлечения, и более серьезные системы, имеющие больший функционал, они, конечно, применимы и в военных приложениях, и в специальных.
Я тут видел ролик, то ли в Фейсбуке, то ли на Ютубе, какого-то как раз коптера, который... Я даже не знал, что они такое могут. Ты его просто запускаешь, потом он как-то, например, цепляется за цель, и он эту цель ведет. Он прям может лететь, подниматься вверх-вниз и не отпускать, например, человека, который бежит, или машину, которая едет. Причем я был удивлен, сразу захотел эту штуку, только, по-моему, там стоимость очень высокая.
Да, подобные аппараты иногда оснащаются системами наблюдения, которые имеют функционал также применимый в каких-то серьезных приложениях. Вот, в частности, это распознавание различных объектов. Вот, и автосопровождение этих объектов, этих целей. Вот то, как раз о чем вы говорите сейчас.
Кто придумал беспилотники вообще? Ну, насколько эта идея свежая?
Мы не будем углубляться в глубины истории, как это делают некоторые специалисты. Я склонен к тому, чтобы отсчитывать историю беспилотника все-таки с лет Второй мировой войны и с послевоенных лет. Собственно говоря, вот те аппараты, которые появились еще во время Второй мировой войны, это так называемые самолет-снаряды, вот то, что делалось в нацистской Германии, вот в какой-то степени это были прообразы будущих беспилотников.
Это вот эти, вот, например, ФАУ.
Да, совершенно верно, да.
Ну, как раз в прошлой передаче говорили с Александром Гольцем. А потом, слушайте, а потом кто перехватил инициативу? Ну, в США.
Я могу сказать, что в послевоенные годы и Соединенные Штаты, и Советский Союз вели работы в этой области. И, в общем-то, Советский Союз добился достаточно таких существенных результатов. Правда, надо понимать, что те беспилотники, которые создавались в 50-е, 60-е годы, вот, они, конечно, во многом отличались от того, что мы называем беспилотниками сейчас. Вот, и как бы, отличие было во многом таким концептуальным. Например, вот некоторые из первых систем, которые создавались вот в 50-е годы, здесь можно вспомнить такой аппарат «Ястреб», вот, и Ту-123, который такой вот один из первых советских беспилотников, который использовался. Который использовался для целей разведки и наблюдения, вот, он, в свою очередь, был построен на базе аппарата Ту-121, который был таким ударным самолетом-снарядом, даже мог нести ядерный удар, нанести ядерный удар с помощью размещаемого на нем ядерного заряда. Впоследствии работами по беспилотникам в нашей стране занимались очень широко фирмы Туполев, Лавочкина, далее КБ Яковлева занималась.
Угу. Я сейчас в интернете открыл как раз посмотреть фотографию вот этого Ту-123 «Ястреб». И тут фотография 2002 года. Ну, слушайте, это такая громоздкая штуковина, и в какие-то мои личные представления о том, что такое беспилотник, это плохо укладывается. Что-то я не знаю, десятки, по-моему, метров в длину, и непонятно, как это может летать, да, выполнять какие-то функции.
Это были совершенно такие многотонные аппараты, которые предназначались для таких воин того поколения с нанесением массированных ударов. Вот, опять же, они были построены с использованием тех технологий, которые были доступны в то время. И это тоже объясняет то, что как бы, вот, с помощью тех технологий удавалось создать только вот такие аппараты, которые могли выполнять те функции, которые они должны были выполнять.
Денис Федутинов, главный редактор портала uav.ru, в эфире «Эхо Москвы». Вы слушаете программу «Арсенал». Я напомню, вы сказали, что функционал поменялся за десятки лет, с момента, наверное, первой разработки беспилотной. Но вы, конечно, специалист в этой области, но я с вами не согласен. Потому что тот же вот самый Ту-123, на который я сейчас смотрю, он для чего нужен был? Для разведки или для того, чтобы нести какие-то боевые снаряды? Но сейчас какие основные назначения для беспилотников?
Для чего сейчас используют? Беспилотники используются для разведки целей, для доразведки целей, когда необходимо уточнить координаты объектов, которые имеются на некоторой территории.
Ну, то есть, грубо говоря, из космоса ты уже
зафиксировал, уточнить какие-то данные. Кроме того, используется для наблюдения. То есть мы выявили уже какие-то некоторые объекты над заданной территорией, и мы ведем за ними наблюдение. Вот, собственно говоря, вот подобные задачи в те времена практически не решались в силу того, что многие беспилотные летательные аппараты, созданные в середине прошлого века, они не могли передавать в режиме реального времени картинку с летательного аппарата на Землю. Многие из них комплектовались фотоаппаратурой, которая снимала на пленку, и, соответственно, этот летательный аппарат, выполнив полет по заданной программе, он возвращался на место.
Надо вернуться, приземлиться.
Да, безусловно, надо было приземлиться, надо было с него снять эту фотокамеру, пленку.
Проявить.
Да, и, значит, получить вот те снимки, которые впоследствии использовать.
Сейчас этих проблем нет. Это все в реальном времени.
Сейчас есть также возможность записывать данные на борту. Уже это, конечно, совершенно другого рода, другие используют технологии, другого рода накопители информации. Кроме того, естественно, имеется возможность в режиме реального времени передавать изображение с борта беспилотника на Землю. в различном качестве, в том числе достаточно высоком, детализировать это изображение, выбирая нужный угол, использовать математические методы обработки видео и фотоданных для того, чтобы выявлять какие-то объекты, потому что оператор, который находится на наземной станции управления, он сталкивается с колоссальным объемом визуальной информации, и ему требуются какие-то автоматизированные системы, которые позволяли бы упростить его труд.
Но это же не один человек, вы просто сказали оператор, наверное,
группу людей. Как правило, полетом беспилотника управляет оператор, рядом с ним сидит оператор полезной нагрузки.
Это тот, который информацию
обрабатывает? Который обрабатывает, да, информацию с датчиков беспилотника. Эта информация может быть не только в видимом спектре, но и также в тепловом спектре. Может быть информация с РЛС установленной на беспилотнике и так далее, и так далее. Объединяя все эти данные, можно получить наиболее исчерпывающую информацию, что, как сейчас принято говорить, значительно улучшает ситуационную осведомленность наших военных и не только наших, тех, кто использует эти беспилотники.
А когда мы видим, например, по телевизору кадры, вот, кто-то летит некое устройство на какой-то определенной высоте, и нам показывают какой-то домик, туда прилетает ракета, все взрывается. Это есть беспилотники?
Да, беспилотник может баражировать над заданным районом, может, как я уже сказал, не только разведывать цели, но и наблюдать за ними, может также выполнять наведение оружия, в том числе высокоточного, на эти цели.
А сейчас насколько двигаются в сторону вооружения беспилотников страны, которые занимаются этими разработками?
Ну, безусловно, имеется существенный интерес к тому, чтобы беспилотник нес на борту не только аппаратуру разведки, но также имел некие ударные возможности. Поэтому мы видим, что такая тенденция, конечно, имеет место. И оружием оснащаются беспилотники не только такие достаточно тяжелые, такие как, скажем, американские Predator, Reaper, которые широко применяются Соединенными Штатами и странами-союзниками США в военных конфликтах последних лет, но и также достаточно, в общем, легкие относительно вот упомянутых летательные аппараты тактического класса. И в последнее время, вот это показывает в частности ситуация и в Сирии, и в Ираке, появилась некая тенденция к оснащению оружием аппаратов мини-класса, то есть вот тех самых коптеров в частности, или же аппаратов самолетного типа, тоже мини-класса. Может быть, это они могут использоваться, скажем, не многократно, а однократно. Такие вот аппараты камикадзе могут быть также.
А прям есть какие-то примеры применения?
Да, безусловно, да. Причем я могу сказать, что подобными аппаратами, подобными системами, как мы видим на примере вот указанных военных конфликтов, пользуются не только технологически развитые страны, но и также вот те самые нехорошие элементы из исламского государства. Вот, они также имеют доступ к технологиям подобным, ну, в силу того, что многие из них, они то, что называется off-the-shelf система, то есть то, что можно купить открыто на рынке, вот просто в магазине через интернет.
То есть, грубо говоря, ты покупаешь какой-то вот обычный бытовой этот коптер, приделываешь
потом,
к нему какую-то, не знаю, гранату и
потом,
вперед.
Потом, да, какие-то люди, видимо, с каким-то техническим образованием, они дорабатывают их для подобного применения.
Ну, получается, это обратная сторона того, что коптеры нашли такое широкое распространение.
Да. И в этом есть такая вот действительно обратная сторона, когда когда подобные вот лица, подобные люди, террористы, имея доступ, имея возможность, создавая такие системы, имея доступ к подобным системам и технологиям, могут применять их не только даже вот в подобной военной обстановке, не только в условиях военных конфликтов, но также и в мирное время для своих вот таких террористических целей. Подобные, к сожалению, примеры также имели уже место быть, в частности, в Израиле. Я думаю, что, к сожалению, надо готовиться к тому, что подобные системы и технологии с их распространением будут приводить к еще более к большему распространению подобных явлений.
Денис Федутинов, главный редактор портала uav.ru в программе «Арсенал». А каким образом можно защититься от этих беспилотников? То есть, ну вот, хорошо, если мы говорим о беспилотных летательных аппаратах, которые большие, громоздкие, по своим габаритам сопоставимы с истребителями, с бомбардировщиками. С
проекционными самолетами.
Это понятно. Наверное, те же средства противовоздушной обороны.
Да, средства противовоздушной обороны, они достаточно эффективно борются с подобными летательными аппаратами, и, в общем-то, это не какая-то военная тайна, а известно, что те же Соединенные Штаты, они применяют свои вот системы семейства Predator в странах, где отсутствуют современные высококлассные системы противовоздушной обороны. Собственно говоря, если они начнут применять их против более технологически оснащенного и вооруженного противника, то наверняка их потери беспилотников будут гораздо большими. Происходит это в силу того, что подобные аппараты достаточно малоскоростные. Их задача как раз не иметь высокую скорость, а находиться достаточно длительное время над заданным районом. Они, как правило...
Чем медленнее ты летишь, тем больше у тебя возможности передать четкую картинку, как минимум. Или сделать...
В том числе, да. В том числе, да. Выполнять наблюдение за теми целями, которые обозначены. Кроме того, они практически, в общем, не маневренные. Они достаточно большие для того, чтобы, пусть даже в их конструкциях широко используются композитные материалы, но все равно элементы начинки там, и прочее, все равно делает их достаточно видимыми для современных систем ПВО.
Ну хорошо, да. Смотрите, а если вот маленький коптер, вот этот бытовой, если террорист его запустил в сторону, не знаю, стадиона, например, что делать с этой историей? Понятное дело, что из бука ты по нему палить не будешь, но просто ракета в несколько раз больше, чем сам этот коптер. Но угроза остается.
Какие, да, совершенно верно.
Я не знаю, может быть, дрон-перехватчик?
Появление подобных угроз, оно стимулирует работы по поиску решений по борьбе с подобными угрозами. И можно сказать, что в настоящий момент есть уже наработки во многих странах, и у нас в том числе, которые могут быть подразделены на несколько направлений. Ну, во-первых, это такое некоторое механическое воздействие. То есть, конечно, не ракеты, но каким-то оружием стрелковым там, и прочее. Там можно, в принципе, подобный аппарат уничтожить. Кроме того...
Ну, это примитивно, слушайте, а что-то такое высокотехнологическое.
Кроме того, да, есть и другие более интересные примеры. Например, с ловлей сетью. Да, причем это как здесь адаптируются решения из других областей, вот из полицейских, когда выстреливается сеть, и там преступник пойман.
Ну да.
Да? Вот, значит, подобное можно также каким-то образом использовать и против беспилотников, причем здесь возможны такие достаточно интересные повороты с использованием других беспилотников, оснащенных подобными вот системами, против Беспилотник борется с беспилотником, в общем.
Угу. То есть это возможно?
Да, я знаю такие, по крайней мере, эксперименты такие были. Кроме того, опять же, здесь возможно воздействие различного рода аэрозолями.
А кто бы пшикать?
Тот же беспилотник, например, да. В данном случае целью является испортить оптику летательного аппарата, чтобы он потерял. Да. Кроме того, вторым, вот после механического воздействия, вторым таким классом, что ли, систем, которые могут применяться против беспилотников, это является система, оказывающая электромагнитное воздействие.
Просто вывести
В общем-то, это, да, это вот такие модифицированные системы радиоэлектронной борьбы, которые воздействуют на электронику вот этих беспилотных летательных аппаратов.
Я слышал про, совсем недавно была новость про то, что американцы испытывают или испытали уже какое-то облако дронов. Слышали вы об этом? Что это может быть, о чем речь?
Здесь имеется в виду то, что, если я правильно вас понял, наверное, имеется в виду стайное применение беспилотников. То есть один беспилотник хорошо, а если их много... Если они коммуницируют друг с другом, и при нарушении работы или при потере одного из них они переориентируются и перераспределяют задачи между собой в рамках этой сети, вот это уже такое новое направление, новое слово в развитии системы. Здесь получается такая вот система систем. Это достаточно перспективное направление, и с подобными стаями бороться традиционными методами вот такими механического воздействия, конечно, очень сложно, практически невозможно. Вот, однако...
Они что будут делать? Они будут защищать какие-то объекты, например, вот атомная электростанция, да, и ты ее окружаешь облаком дронов, и к атомной электростанции все, не подлететь.
Нет, я больше как бы склонен к тому, что рассматривать несколько иные сценарии, может быть, связанные с тем же наблюдением, возможно и с несением какой-то интегрированной в сам летательный аппарат боевой нагрузки, то есть вот что-то подобное с теми аппаратами, дронами камикадзе, о которых я уже говорил.
А почему-то вспомнил, знаете, несколько месяцев назад было красочное выступление в Америке, Super Bowl называется, и Леди Гага пела, и после одной из ее композиций, как раз вот в небо, в темное небо ночное поднялись вот, не знаю, сотни тысяч вот этих дронов, и все тогда отметили, что вау, дроны, оказывается, могут вот так вот прямо дружно подниматься, друг друга не сбивать и даже что-то там проецировать.
Хорошо, когда подобные технологии используются в элементах шоу, в мирном русле, и они наносят вреда.
Денис Федутинов, главный редактор портала UAV.ru, сегодня в программе «Арсенал». Меня зовут Алексей Нарышкин. Мы говорим о военных беспилотниках. Сейчас мы прервемся на 5 минут, послушаем новости, рекламу. Потом продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами.
Программа «Арсенал». Программа «Арсенал».
Продолжается программа «Арсенал» в эфире «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Нарышкин, и мой сегодняшний гость Денис Федутинов, главный редактор портала UAV.ru. Приветствую вас еще раз.
Добрый день.
Мы говорим о беспилотниках, в том числе военных и мирных. Вот как я пример привел, можно использовать вполне для того, чтобы раскрасить, украсить как-то свое выступление, сделать его более зрелищным. И вспомнил как раз, как это сделала несколько месяцев назад Леди Гага. Скажите, пожалуйста, Денис, беспилотники обладают какими-то мозгами. Может ли беспилотник сам взлететь, руководствуясь, ну, грубо говоря, отправляешь команду беспилотнику, надо лететь в такую-то точку, и беспилотник сам выполняет все необходимые какие-то задания, не общаясь с Землей, потом прилетает и все, и отдыхает. Или за беспилотником, за современными беспилотниками все время нужен глаз да глаз, все время должен сидеть оператор, который, может быть, джойстиком как-то управляет, корректирует его.
Значит, вот то, что вы сейчас сказали про джойстик и про ручное управление, да, в целом, в основном это касается не беспилотников, больше таких радиоуправляемых моделей. Ручной режим иногда остается и у профессиональных беспилотников, то есть тех, которые используются в каких-то задачах, ну, не в развлекательных целях, да, не для собственного удовольствия, не обязательно военных, да, опять же таки, здесь могут быть и гражданские задачи. Так вот, они выполняют полет в основном в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Что это значит? Это значит, что на Земле человек, оператор этого беспилотника, задает маршрут полета, определяет так называемые точки поворота маршрута. В каждой точке определяется высота полета, скорость этого беспилотника. И далее летательный аппарат в автоматическом режиме, используя те алгоритмы, которые заложены, с учетом того, что это за аппарат, какой он имеет схему, там, и так далее, его все летные характеристики, он выполняет вот та программа, которая заложена, она руководит всей аппаратурой беспилотника для того, чтобы выполнять полет по этому маршруту. Иногда оператор имеет возможность вмешиваться, но опять-таки это не, как правило, не прямое управление джойстиком или там штурвалом. Вот. Это все-таки изменение вот этих вот точек и параметров полета в этих точках. Непосредственное управление, как правило, осуществляется полезной нагрузкой. Под полезной нагрузкой, как правило, подразумевают нагрузку, которая позволяет осуществлять нам наблюдение, разведку. Угу. Вот, собственно говоря, вот этим управляет непосредственно человек, оператор. Как правило, это, ну, если мы говорим про такие большие тяжелые аппараты, как правило, это уже другой человек, который сидит рядом с оператором, управляющим непосредственно беспилотником.
То есть подлететь, не знаю, опуститься на какую-то высоту, рассмотреть или зависнуть.
Они работают в команде, конечно, да, это все выполняется. Что еще здесь можно сказать? Здесь можно также дополнительно сказать о том, что есть, помимо, собственно, полета по маршруту, есть такие этапы, как взлет и посадка. Это самые сложные, пожалуй, этапы полета, и иногда, в настоящий момент, эти этапы еще не автоматизированы. Однако, мы должны понимать, что большинство аварийных ситуаций, в частности, во время посадки, во время посадки таких достаточно серьезных аппаратов с большой летной массой, они происходят из-за человеческого фактора, из-за того, что оператор, который может стоять там с выносным пультом возле взлетно-посадочной полосы, он неверно оценивает положение беспилотника, его скорость относительно полосы и так далее, и так далее. Здесь масса факторов. Поэтому, конечно, мы говорим о том, что в перспективе, наверное, как бы следует рассматривать все-таки возможность перехода полностью на автоматическое управление, в том числе на этапах взлета и посадки. И такие системы уже сегодня есть. Вот, и в том числе вот те аппараты, которые я упомянул, американские, и не только американские, но и израильские аппараты подобного класса, они, как правило, используют автоматические системы взлета и посадки.
США и Израиль впереди планеты всей в плане разработок беспилотных аппаратов? Вы же, наверное, случайно их назвали?
На настоящий момент, да, безусловным лидером являются Соединенные Штаты Америки, и Израиль также занимает лидирующее положение в данной области.
Каким американцы же привлекают, скажем так, частные какие-то компании для того, чтобы поработать и разработать нечто на благо страны?
Ну, я могу сказать, что...
Или это исключительно закрытые военные разработки?
Даже если это военные разработки, то, как правило, они ведутся частными компаниями. И более того, я могу сказать, что и у нас сейчас многие военные разработки все чаще ведутся не только государственными, но и частными компаниями. Вот. И я считаю, что это очень хорошо. В этом есть определенная конкуренция, которая позволяет достигать лучших результатов в итоге.
Слышал про некий дрон-биатлон, который у нас организуют наши военные. Что это такое?
Ну, есть такое мероприятие, которое называется танковый биатлон.
Да.
По-видимому, это мероприятие является достаточно...
Только, по-моему, не очень статусное, потому что туда приезжают только представители СНГ и Монголии.
Представители СНГ и некоторых других стран, с которыми у нас такие достаточно дружеские отношения. Да.
Да.
Хотя я могу сказать, что, в принципе, подобного рода соревнования, танковые соревнования, они не являются нашим изобретением.
Угу.
Здесь имеет место некоторое заимствование нашими военными того, что было изобретено до них, в том числе в странах, с которыми у нас не такие теплые отношения в настоящее время.
Так, а дрон-биатлон?
А дрон-биатлон, по-видимому, в развитии танкового биатлона было решено сделать еще одно такое вот зрелищное мероприятие. Зрелищно-военные мероприятия. Как представляется, здесь тоже будут командам, управляющим беспилотными летательными аппаратами, будут даны некие задания. Вот, и необходимо будет, как бы соревнование будет состоять в том, насколько они их верно выполнят, насколько быстро их выполнят.
Команды международные? То есть, пример с танковым биатлоном, он как раз...
Я думаю, что этот пример с танковым биатлоном можно будет экстраполировать также и перенести на биатлон беспилотный. Наверное, мы также увидим здесь команды и беспилотники из других стран, но подозреваю, что,
наверное,
их количество будет, в общем, тоже достаточно ограниченным.
А когда это пройдет?
Я предлагаю свериться с сайтом Министерства обороны, и не могу вам сказать точную дату.
У нас время еще есть, сверимся. Денис Федутинов, главный редактор портала uav.ru. Мы говорим в арсенале сегодня про военные беспилотники. А Россия с беспилотниками на каком месте? Вот по вашему внутреннему ощущению, по вашему внутреннему рейтингу. Ну вот вы сказали, что в истории нашей беспилотной авиации есть какие-то примеры. Это хорошо. А сейчас?
Есть примеры, которые позволяют говорить о том, что в 50-е, 60-е и 70-е годы прошлого века мы были, ну, как бы имелся определенного рода паритет в данном направлении с Соединенными Штатами. Потом произошли некоторые изменения. Изменения эти отчасти касались того, что происходило в Израиле. Израиль в каком-то смысле является такой вот родиной беспилотников в их современном понимании. Они смогли так преобразовать идею беспилотников, что сделали достаточно недорогие аппараты, наделив их различными функциями, будь то разведка, наблюдение, имитация каких-то целей и так далее, сделали их весьма действенным функциональным элементом в условиях современных боевых действий. И я могу сказать, что этот опыт оказался замечен и мировыми лидерами на тот момент, и Советским Союзом, и Соединенными Штатами.
То есть Израиль законодатель МОД?
В некотором смысле он был таким законодателем мод, и могу сказать, что многие
американцы.
Американцы заинтересовались, и многие американские разработки, они, в общем-то, если покопаться, имеют израильские корни. Вот то, что делает фирма General Atomics, вот это семейство Predator, о котором я уже упоминал сегодня, они ведут свое начало от разработок Абрахама Карема, такой был беспилотный летательный аппарат «Эмбер», который, в общем-то, являлся, можно сказать, прототипом будущих вот этих хищников американских. Так вот, этот Абрахам Карем, он приехал в Соединенные Штаты из Израиля, В Израиле он как раз работал тоже в области создания беспилотников, в тех израильских крупных компаниях, которые занимаются этой тематикой. Ну и опять же, как бы не стоит забывать о том, что некоторые другие системы, там, типа американского «Хантера», которые сейчас уже постепенно выводятся из использования и используются больше для таких тренировочных целей, вот, они также, в общем, имеют прямые непосредственно американские, израильские, простите, корни. Кроме того, Соединенные Штаты также, если не забираться там на много лет назад, и в настоящее время и там покупали и продолжают покупать в достаточно ограниченных количествах беспилотники тоже для целей тренажа операторов там и прочего.
На, за развитие каких характеристик сейчас борются разработчики в разных странах? Ну, вот США, Израиль, Россия, например. То есть, вот, если мы хотим улучшать беспилотники, о чем мы прежде всего думаем?
Вы знаете, здесь дать однозначный ответ на такой вопрос невозможно, в силу того, что, я уже сказал, под беспилотниками понимается целое множество аппаратов самых различных. Самолетного типа, вертолетного типа, вот те самые коптеры, и аппараты мини-класса, и аппараты там среднего класса, и там стратегические аппараты, которые могут находиться, выполнять полет на больших высотах.
Хорошо. Да. Я
поэтому здесь совершенно разные классы к разному стремятся.
Ну, расскажите, да. Что еще можно улучшать, в каком направлении можно двигаться?
Нет, ну, безусловно, здесь имеют место некоторые такие вот постепенные эволюционные изменения. В частности, можно говорить о постепенном повышении продолжительности полета, например. О том, чтобы аппараты несли более функциональную полезную нагрузку, угу. И не только нагрузку.
Те камеры, о которых вы говорили.
Да, и не только камеры, не только наблюдение, но и также оружие какое-то и так далее. Вот, потому что оружие тоже, оно изначально создавалось не под беспилотники, под более тяжелые пилотируемые аппараты, соответственно, не все беспилотники способны нести то оружие, которое создавалось для самолетов пилотируемой авиации. Поэтому лишь малая часть подобных систем может быть, в принципе, применена на беспилотниках. Вот. А в целом стоит задача, конечно, в создании оружия специально для подбеспилотники. И эта задача существует и в мире в целом. Решается она достаточно медленно. И также эта задача, безусловно, стоит и перед нашими, перед российскими разработчиками, поскольку подобная, конечно, проблема имеет место быть.
О гражданском применении. Давайте поговорим, у нас время еще остается. Куда здесь можно двигаться? Вот, хорошо, есть коптеры, которых очень много, в виде развлечения. Ты можешь коптер поднять, снять какую-то картинку, потом сделать из этого видео, загрузить в интернет. Все посмотрели, куча лайков, хорошо, красиво. Ну, понятно, что если мы говорим про гражданское применение, варианты прикрутить автомат или подвесить бомбу, наверное, они не работают. Как еще можно нагрузить беспилотники? Чем они могут помочь человечеству?
Ну, вот я бы несколько продолжил тот вариант, о котором вы сказали. Если говорить не только о таком вот бытовом применении, когда человек снял какую-то достопримечательность или там самого себя, свой дом там, с какой-то высоты при помощи там коптера. Здесь имеется определенный коммерческий рынок для, скажем, рекламной съемки, для средств массовой информации, когда необходимо отснять какой-то сюжет, и мы знаем, что есть телеканалы уже сейчас и уже у нас, которые достаточно широко применяют их.
Да, это правда. Я почему-то вспоминаю, как наши федеральные каналы любят снимать репортажи в Сирии. Это действительно, можно по-разному оценивать роль России в сирийском конфликте, но когда действительно коптер снимает, как там проезжает танк с какой-то высоты, и еще эта камера движется за этим танком, это действительно впечатление производит. А я вспомнил Алексея Навального с коллегами. Над дачами чиновников периодически поднимается и летает. И вот тоже же интересно, я вас спрашивал про то, как можно предотвратить вот эти какие-то полеты. Mm-hmm. А что чиновники могут сделать? Правда, как защититься от Навального, скажите?
Ну вот мы с вами...
Совет в прямом эфире.
Да, вот мы с вами говорили о том, что одним из способов воздействия на беспилотники являются средства радиоэлектронной борьбы.
РЭБ. Угу.
И здесь не только могут быть такие большие масштабные системы военные, да, которые там применяются где-то в армии. В последние годы появились достаточно компактные устройства, которые позволяют бороться с подобными вот мультикоптерами. Выглядит это как что-то некое подобие ружья, вот, которое имеет вместо значит, привычных приспособлений, имеет определенные радиотехнические элементы, которые способны подавлять канал управления беспилотника или же воздействовать на спутниковый канал навигации беспилотника. То есть он может просто потеряться.
Угу. Я могу сказать... Я правильно понимаю, что в этом случае вот, дача, например, да, какого-то чиновника, должен выбежать ФСОшник, увидеть в небе этот коптер, в него как-то прицелиться и нажать на кулак.
Да, это не значит, что при этом этот беспилотник
коптер
взорвется. И... Да, ага. Нет. Здесь я думаю, что просто можно этот беспилотник принудительно посадить или увезти куда-то в сторону.
Странно.
Вот подобное.
Странно, почему не занимаются?
Я видел на выставках изделия, которые еще не являются серийными изделиями подобного рода.
А это наши?
В том числе и наши, и не только наши, но и наши в том числе. И я могу сказать, что разработчики некоторые показывали в действии, причем я не думаю, что это было постановочное.
То есть работа?
Да, это реально работало.
Мини какая-то, да. Рэп.
Мини-глушушка такая, да.
Про применение гражданское, еще, пока мы с вами говорили, подумал, что можно поисковую работу вести отлично с помощью.
Я могу сказать, что
наверное, уже
в принципе уже беспилотники широко используются в МЧС, в том числе для подобных вот поисковых действий, в случае, когда кто-то где-то потерялся, вот это уже достаточно широко используется. Ну и кроме того, здесь необходимо также упомянуть о том, что достаточно большой рынок имеется у систем наблюдения за такими протяженными инфраструктурными объектами, как нефти, газопровода, как линии высоковольтной электропередач. Вот, то есть потенциальными заказчиками здесь могут быть нефть и газотранспортные компании, компании электроэнергетики, вот, передающие. Кроме того, здесь также...
Причем можно... это же, наверное, можно просто сделать, задать какую-то траекторию и...
Да, безусловно, да, конечно, да. Это имеет смысл, поскольку подобные компании часто используют, а там необходимо регулярно вести наблюдение с целью выявления как каких-то естественных поломок, так и, в общем, целенаправленных действий третьих лиц, которые делают врезки. Вот, это необходимо, конечно, периодически мониторить и выявлять.
И при этом дрон же может полетать по этой траектории, а потом сесть на какую-нибудь
Радетку найти. Традиционно для подобных целей применяли в районах с неразвитой инфраструктурой, удаленных районов, в том числе северных, традиционно применяли пилотируемые летательные аппараты, в частности вертолеты. Что в целом...
Дорого.
Да, достаточно дорого. И в этом плане беспилотник даже, в общем-то, такой не самого маленького класса, не самого легкого класса, является альтернативой, которая коммерчески может быть интересна для подобных компаний. И еще я хотел бы упомянуть о том, что определенный рынок также есть у систем связи. Что имеется в виду? Имеется в виду использование беспилотников. Как правило, это речь идет об аппаратах высотных, которые выполняют полеты на высотах там, несколько десятков километров, да, выше коммерческого трафика, там, километров 20.
То есть это как мини-спутник? А вот,
это получается такой мини-спутник, их даже называют псевдоспутниками. Баражируя над заданным районом, он может обеспечивать услуги связи, в том числе там широкополосной связи.
И уже это используется?
Или
это
есть проекты, в том числе такие IT-гиганты, как Google, Facebook, они предполагали развивать подобные проекты. На настоящий момент пока это в процессе, это еще пока в проекте еще не реализовано.
А транспорт... Перевозки, насколько это перспективно?
Да, транспортная функция по перевозке грузов также в каких-то удаленных районах, в том числе там, со сложными климатическими условиями, скажем, доставка каких-то грузов, где идет добыча там, нефти, газа, ну, да, на буровые платформы и так далее.
Я помню, шутили, что в каком-то городе, по-моему, да, даже в России доставка пиццы вот этим дроном.
Доставка пиццы, это есть, была уже история, связанная с одной из российских фирм, вот, которая кончилась не очень хорошо для них и для той фирмы, которая доставляла. Вот. Ну, я думаю, что времена меняются, и, может быть, в перспективе это также получит определенное развитие.
Может быть, вопросы законодательства будут как-то решены?
Здесь не только вопросы законодательства, но и в том числе законодательства.
Спасибо огромное, Денис Федутинов, главный редактор портала UAV.ru, был сегодня гостем программы «Арсенал» на «Эхе Москвы». Меня зовут Алексей Нарышкин. Всем счастливо.
Программа «Арсенал».